Портал Тифлоинфо представляет
Тифлострим. Еженедельный взгляд на технические решения в жизни незрячих людей.
Всем привет, друзья! Тифлострим на своем месте. Необычный у нас сегодня Тифлострим. Сегодня мы беседуем с человеком, который в нашей виртуальной студии. Да, уже бывал, с которым мы на самом деле достаточно много вместе работали в разном контексте, в том числе и в радийном контексте. Мы пересекались на Радио ВОС. Но вот так, чтобы посидеть в студии часок на двоих, поговорить о чем-нибудь интересном, увлекательном, прямо таком впечатляющем. Вот такого у нас пока еще не было. Василий Дрожин, привет тебе и добро пожаловать в нашу виртуальную студию на канал Тифлоинфо.
Привет-привет, очень рад быть сегодня с тобой и с нашими зрителями.
А тебе не показалось, что одна характеристика, которую я дал, я сказал, что мы поговорим о чем-то таком интересном, увлекательном, впечатляющем. Это как-то все-таки не про наш сегодняшний разговор. Ну, кому увлекательный?
Ну, почему же? Во-первых, это дело вкуса. Во-вторых, мы постараемся сделать так, чтобы это было не скучно.
Насчет нескучности, я сразу... Да, с нами здороваются, Анастасия здоровается, Тимофей здоровается. Друзья, присоединяйтесь, пожалуйста, это здорово, что вы сегодня с нами. А насчет нескучности. Я наблюдал, как зрячие люди занимаются, ну, сначала составлением бюджета, потом отслеживанием финансовых потоков. Мы сейчас разберемся, что было сначала, с чего все начинается. Вот, и я был, на самом деле, поражен, потому что мне это напомнило компьютерную игру. Представь себе такие колоночки с многоцветными всякими данными, какие-то графики, они там, люди перетягивают из одной колоночки в другую. Вот это конкретная игра, это конкретно что-то такое расставить. И я понимаю, что все это визуально. Я не ожидал, что такая штука, как бюджет, будет столь визуальной. А для нас же весь этот визуал, вся эта визуальная составляющая, она просто теряется. Вот можно ли найти что-нибудь увлекательное в отслеживании финансов, финансовом контроле и в составлении бюджета?
Ну, давай кратко ответ «да». Но мы с тобой сейчас начали, как мне кажется, немножко не с той стороны. Мы сейчас можем углубиться в вопрос «как», а первичен, как мне кажется, вопрос «зачем?». И если человек не очень понимает, зачем ему это нужно, то будут ли это графики, циферки, диаграммы или понятные простые цифры, мне кажется, это не столь важно, ему это ничего не даст. Да, здесь фактор мотивации, он, наверное, гораздо более значим, чем то, как это сделать. Про то, как это сделать, мы обязательно поговорим, но если ты не против, я предлагаю как раз начать, наверное, с того, а вообще нужен ли учет всем и почему многие его не ведут.
Давай, тем более у нас на самом деле ведь был даже опросик ВКонтакте. Мы задавали людям вопрос о том, ведете ли вы финансовый учет и так далее. И, в общем, большинство сказали нам о том, что они просто заходят периодически в приложение банка или на сайт банка, смотрят, что там у них есть. И все, и ничего больше люди не делают. И, кстати говоря, я должен признаться, что принадлежу именно к этой группе. Вот. Хотя иногда понимаю, что вдруг почему-то деньги неожиданно кончаются. Хотя мне кажется, что люди, которые учитывают, у них тоже неожиданно кончаются порой. Так вот зачем? В чем мотивация?
Ну, давай попробуем вот эту ситуацию немножко глубже разобрать. Во-первых, статистика, говорящая о том, что большинство людей бюджет систематически не ведет, она очень релевантна тем данным, которые есть по России, да, да, я думаю, что и по миру в целом.
Давай это попробуем. Не только про незрячих людей, да?
Это не только про незрячих, это про всех людей на нашей планете, я думаю, да, потому что человеку свойственно все упрощать. То есть у тебя вот в твоем примере два состояния. Деньги есть, тогда ты их куда-то, собственно, применяешь. Или денег нет, тогда ты как-то ужимаешься и ждешь, пока деньги появятся и включится режим номер один.
Вот, это очень абсолютно просто. Бинарная штука, да.
Ну, это очень просто, да. Деньги есть, мы с ними что-то делаем, денег нет, мы с ними ничего не делаем, стараемся как-то маленькие толики их куда-то девать, да. Что касается аллегории, да, мы также можем рассуждать про наше здоровье. Да, мы начинаем за ним следить только когда у нас появляются какие-то сложности, когда наш организм дает нам определенные сигналы, что неплохо было бы, наверное, обратить внимание на ту или иную систему. Да, и до поры до времени вредные привычки нам не кажутся вредными. Тот образ жизни, который мы ведем, да, нас вполне себе устраивает. Но, да, может наступить какой-то момент, и мы по-другому начинаем на это смотреть. С финансами все то же самое. То есть, если человека все устраивает, если ему денег хватает на основные его потребности, запросы и нужды, то, наверное, найти мотивацию ему будет не так просто. И нужно ли ее искать? Мне кажется, что нет. Нужно ли вести финансы, вести учет, контролировать свои расходы? Если вы не понимаете, зачем вам это нужно, ответ очень простой, наверное, нет.
То есть, скорее всего, и не нужно.
Скорее всего, не нужно. Но в твоей фразе, в твоем примере очень интересная часть прозвучала, что периодически деньги неожиданно заканчиваются. И вот это уже определенный звоночек, как мне кажется, да, когда мы вдруг, например, заболеваем, не очень понятно, по какой причине, да, то ли мы перетрудились, то ли мы что-то где-то, ну, недовложили в собственный ресурс, да, человеческий. Ну, вот мы и получаем такой результат. И очень просто можно сделать такой небольшой тест, да. Часто люди говорят, вот, когда речь заходит о финансах, об учете, ну, говорят, зачем мне это делать? Я же знаю, куда я что трачу, я знаю, какие у меня плюс-минус приходят деньги там, в виде зарплаты, в виде каких-то еще пособий и прочих источников. Ну, то есть, значит, ну, от того, что я запишу, да, что изменится? Вот. Но если попросить человека вспомнить и разложить в процентном отношении, куда он потратил деньги за последнюю неделю, я думаю, что эта задача будет, скорее всего, для него очень сложной. Если он, опять же, не будет обращаться к каким-то записям. Если они,
ну, есть. Да, вспомнить куда – это одна история. В процентном отношении это, в общем, другая, она, конечно, сложнее. Даже вспомнить куда, но мы можем вспомнить, не знаю, на еду, на транспорт, там, на развлечения, на одежду. Вот вспомнить. А вот сколько ушло, если говорить о процентах, это, конечно, сложнее. Но у меня сразу вопрос, а зачем мне эти проценты?
Вот именно, да. Мы подбираемся к главному. То есть, собственно, зачем нам все это делать? Да, мы можем вести учет, можем записывать очень подробно, сколько грамм чего мы купили, только что нам потом с этой информацией делать. Ответ достаточно простой. Если у нас есть ситуация, когда мы не очень понимаем, куда наши деньги уходят, и мы хотим расходовать эффективнее, да, то есть используя тот же самый ресурс, который у нас в принципе есть, от месяца к месяцу, мы хотим тратить его, ну, так, чтобы нам хватало на все, что нам нужно. Вот сейчас у нас по каким-то причинам делать не получается. Да? И мы понимаем, что вот мы что-то запланировали, а вот денег уже нет. И мы должны как-то их где-то добывать, кредитоваться, да, одалживать, еще что-то делать. Можно ли этого избегать, используя тот же самый ресурс, который у нас есть? Ну вот ответ на этот вопрос мы можем получить, если мы знаем свою структуру расходов. Структура расходов – это то, на что уходят наши деньги. Да? Плюс-минус вот эта самая пропорция основных категорий наших трат. Если мы это представляем себе плюс-минус, ну вот я сколько-то трачу на продукты. У нас есть фиксированные платежи, и мы их четко представляем. Допустим, у нас фиксированная арендная плата, у нас какой-то определенный договор с провайдером, с мобильным оператором. И здесь легко каждый ответит, да, что я плачу такую-то сумму ежемесячно. Но есть категории, которые от месяца к месяцу могут отличаться очень сильно. Расходы на питание, медицину, транспорт и прочее. Да, и вот здесь уже... Вы не только можете, ну, анализировать, собственно, какую часть в вашем бюджете они составляют, но и что-то предпринимать для того, чтобы эта ситуация менялась. И какие-то свободные средства высвобождались и шли туда, куда вам нужно. То есть краткий ответ, краткое резюме, зачем вести учет для того, чтобы понимать, куда ваши деньги уходят, и их оптимизировать и тратить более эффективно.
А, ну вот тут нам сразу пишут, а если у меня только один постоянный источник дохода, это пенсия, я не работаю. Вот, мне как бы хватает, потому что сама система очень проста. То есть, ну понятно, что когда у тебя несколько карточек, когда у тебя несколько разных работ, тебе нужно понимать, ну по крайней мере на уровне доходов, у тебя тоже несколько статей. А вот человек живет, у него одна пенсия, и все, и вот он как-то тратит. Будешь ли ты готов, Василий Дрожин, положа руку на сердце, сказать, что, дорогой, если ты будешь учитывать бюджет, то денег тебе хватит на большее. Или это все-таки, ну, преувеличение, которым иногда пользуются люди для того, чтобы продать какой-то продукт. Да, вот я сейчас вас так научу, вам будет денег хватать на больше. А на самом деле все не так однозначно.
Маленькое уточнение. Давай попробуем разобраться все-таки в понятиях. Бюджет не равно система учета финансов. Да? То есть один инструмент – это то, что мы записываем, какие деньги к нам приходят и куда они направляются. Да? То есть вот это наш учет. Это и входящий, и исходящий поток. Бюджет – это когда мы планируем. Да? Это уже следующий шаг. То есть мы не можем говорить о бюджете, если мы не знаем учет, ну, хотя бы вот на базовом уровне.
Итак, первый шаг – это куда у меня деньги уходят?
Ну, собственно, понять, да. Вот в твоем примере человек имеет, ну, понятный какой-то ограниченный бюджет, да. Кстати, это называется безусловный базовый доход. Об этом многие говорят, да, что неплохо было бы вообще это ввести повсеместно. От того, что эта сумма небольшая, это не значит, что нет смысла, ну, как-то за этим следить. Я бы даже сказал, что чем меньше ресурс, которым вы располагаете, тем, ну, скажем так, более тщательно нужно подходить к тому, как вы с этим ресурсом работаете. Да, очень простой пример. Плюс-минус люди из одного социального слоя с одним и тем же набором потребностей имеют разную зарплату. Да? Кому легче уложиться до конца месяца? Ну, естественно, тому, у кого зарплата выше. Но может ли второй человек тоже уложиться? Ну, теоретически, да, но ему нужно очень четко следить за тем, чтобы вот эта структура, да, была ему понятна, чтобы он знал, что у него всего, условно, там, 30 тысяч рублей на месяц. И вот в эти 30 тысяч рублей он должен уложить определенное количество там, продуктов и услуг, без которых он и его семья, например, не обойдутся. А все остальное уже сверх того. А бывает ситуация, что сверх того уже пришло, а на основное денег не осталось.
Ну вот да, бывает. Кстати, мне сейчас вспоминается конкретный эпизод из моей жизни. Это не личные финансы, это не семейные финансы, это церковные финансы. В свое время у нас в церкви была такая штука, как специальные встречи для детей. И вот в какой-то момент решили... Да, и на эти встречи, на обеспечение того, что для них нужно, выделялись определенные суммы денег. И в какой-то момент решили посмотреть, собственно, даже не динамику, а вот именно те самые пропорции расходов. И вдруг выяснилось, что у нас 40% вот этих денег, которые выделялись, уходили на вкусняшки для детей. Вот и тогда возник вопрос. А вот действительно, вкусняшки для детей – это здорово. А вот действительно они настолько важны, чтобы 40% всего бюджета, вот простите, пожалуйста, проедать. Если они важны, то, может быть, как-то это можно решить по-другому, родители что-то будут приносить и так далее. Или покупать дешевле вкусняшки, пусть это будет не 40, а 20%. А за счет высвободившихся денег мы сможем сделать что-то еще. И вот для меня само это осознание, причем не только для меня, было очень важно. То есть мы как бы покупали эти вкусняшки, но мы не задумывались, что у нас значимость вот этих затрат существенно превышает ту значимость вкусняшек для детей, в которой мы готовы были признаться. Я полагаю, что то же самое может быть и с финансами семьи или там, с личным бюджетом. Там человек вдруг смотрит и понимает, что так, а оказывается, я там, не знаю, 30-40% денег потратил на то, что-то такое, что для меня такой значимости не имеет. Да, категория разная. Ну, да. Вот разное такое. Еще никому не сказал, куда пошло. Реальные ситуации, бывает такое?
Чаще всего он не говорит не потому, что не знает, а, ну, точнее, вот именно не знает, да, и поэтому ему нечего скрывать, он просто не может вспомнить. Он сам себе не может дать ответ на вопрос, а куда же деньги разлетелись? Да, вот иногда возникает ощущение, я сейчас вот про личный опыт говорю, я достаточно поздно пришел к тому, чтобы анализировать как-то свои траты. Где-то уже после 30 лет я стал этим заниматься систематически. И до поры до времени меня тоже все устраивало. Да? То есть, ну, условно говоря, не хватает денег, значит, надо больше работать, да, где-то их стараться найти. Хочешь что-то купить, найди источник дохода дополнительный. В принципе, логика, казалось бы, верная, да? Но есть, ну, какой-то здесь определенный тонкий момент, да, потому что потребности наши могут иногда обгонять наши возможности, и всегда нужно помнить о том, что есть определенные моменты, связанные с форс-мажором. Бывают ситуации, о которых, ну, мы не догадывались, и наступление чего мы предположить никак не могли, и на этот счет, да, у вас тоже должен быть определенный резерв. Это не имеет отношения конкретно к учету, но если вы ведете учет, если вы понимаете, да, что у вас, условно говоря, 80% того, что к вам приходит, вы можете распределить на текущие траты, а 20% откладывать куда-то, ну, на всякий случай, да, до определенной суммы, и потом, опять же, да, эти 20% направлять еще куда-то, то это уже большой плюс. Вот у тебя был очень классный пример. 40% уходило на вкусняшки. Да? Но ведь не было же такой статьи расходов, что 40% мы тратим на вкусняшки. Просто был определенный набор целей. Да? Нужно, да, вот, купить вот это и сделать детям приятное. Но в каком объеме до поры до времени просто не было понятно. А когда посчитали, ну как-то вот решили задуматься, что может быть и 20% нормально, да, для этого. А то, что остается, как ты сказал, можно действительно использовать, ну, на какие-то более значимые вещи. Конечно, и в семье абсолютно так же, и в личном бюджете. Да, вот давай попробуем все-таки поговорить, чем учет отличается от бюджета. Да, когда мы начинаем понимать, собственно, куда наши деньги, в какой пропорции уходим, мы можем заняться планированием. Да, мы можем уже подумать, во-первых, как мы можем оптимизировать и нужно ли нам это делать, какие-то категории наших расходов. Вот. И второй момент, мы можем уже планировать какие-то перспективные траты, потому что мы понимаем, что от месяца к месяцу мы тратим разные деньги. Сейчас у нас практически декабрь, да, и мы знаем, что в декабре мы на продукты потратим почему-то гораздо больше, чем в ноябре, да, и, скорее всего, не только на продукты, но и на подарки. И то же самое мы можем занести в наш бюджет и запланировать определенные покупки не в конце месяца, да, когда мы вдруг должны будем найти какие-то деньги для того, чтобы сделать приятно нашим близким, друзьям, коллегам, родственникам, а запланировать это на весь год. Да, то есть выделить небольшую строку в бюджете на подарки к дням рождения, к Новому году. Да, и при случае, да, мы можем отложить ту или иную вещь, ну, кому-то из наших близких. Да, это распределится равномерно и по нашему бюджету, и вполне возможно, что вы сэкономите, потому что не будете покупать все в последний момент, не будете покупать не совсем нужные вещи, ну и, может быть, цены на них не будут настолько высоки, как это происходит в пик всяких рождественских, новогодних праздников.
Ты сказал весьма важную вещь, ты сказал о том, что пришел к необходимости учета, когда тебе было уже за 30. Дело в том, что одно из возражений, которое здесь можно привести, сводится к следующему. Вот есть люди, которые, ну, сами по себе дотошные. То есть они любят все учитывать, у них все организовано. Вот, а есть люди, которые более, ну, я не знаю, импульсивные, творческие натуры, творческие личности. И такому человеку просто весь этот учет, о котором ты говоришь, он настолько далеко, что ты показывай ему, не показывай, давай инструменты, не давай, он все равно этим заниматься не будет. Вот есть все-таки, я понимаю, что ты занимался этим вопросом, поэтому тебе его и задаю. Есть какое-то соотношение между темпераментом и тем, насколько человек будет таким учетом заниматься?
Конечно, есть. Вообще отношение к финансам у всех людей разное, и это зависит в том числе от их типа, да, от их личностных, психологических особенностей, от очень-очень многого комплекса их привычек, их окружения и так далее, и так далее, и так далее. Естественно, кому-то вести учет легче изначально, а кому-то это, в принципе, скучно уже вот на этапе слова «учет».
Вот, так, говорят, вот, так вот, скучно я даже вижу по количеству зрителей. У нас сегодня зрителей существенно меньше, чем обычно у тефлострима. То есть, ну вот... Да.
Люди услышали заголовок «учет» и все, да.
Ага, бюджет, учет и все. А зачем туда? Тут же ж это технического-то будет мало. Будет, кстати, сейчас будет. То есть все-таки какие-то финансовые или там типы людей, типы личности по отношению к финансам существуют?
Они, конечно, существуют, но это не значит, что если человек, например, склонен к азарту, к риску, к тратам, он не может овладеть этим инструментом. Наверное, ему просто стоит искать варианты, которые ему будут достаточно легки и необременительны. И ну вот, когда мы перейдем к конкретным способам и вариантам, да, мы можем поговорить, что для кого, наверное, потенциально было бы легче. Да, кому интересно много цифрок, много действий и много статистики, будут одни варианты, да, кому вот желательно не делать ничего, но при этом как-то что-то знать, ну, есть какие-то свои другие инструменты.
А вот я все-таки хочу к этим вариантам и инструментам перейти, без там слова «когда», типа вот мы сейчас это когда-нибудь сделаем, а действительно от таких наиболее лайтовых до чего-то более существенного или, скажем так, может быть, более сложного. Скажи, пожалуйста, а в качестве лайтового инструмента подойдут те возможности, которые дают приложения и сайты банков?
Да, это, пожалуй, самый простой способ, но у него есть обратная сторона. То есть это подойдет тем людям, у которых ну, в основном они являются клиентами одного банка. Да? То есть все траты проходят через одну, например, кредитную организацию. Тогда все просто. И, соответственно, если они большинство своих покупок совершают безналичным путем. То есть если два этих условия соблюдены, тогда вот прям у вас уже есть ответ готовый на вопрос, где найти вообще информацию об учете. Представьте, вам даже делать ничего не придется. Вы можете открыть приложение своего банка, да, и в 90% случаев у вас эта информация, разбитая уже по категориям, разбитая по месяцам, кому интересно, в виде диаграмм, да, у кого даже есть остаточное зрение, это тоже можно посмотреть. Все, да, то есть для вас все сошлось. Но, опять же, вот эти два фактора, они присутствуют далеко не всегда. Да, есть много людей, которые до сих пор значительное количество покупок совершают, используя наличные средства.
О, да.
И тут, если вы сами это не посчитаете, за вас никто не посчитает. Ну и второй вариант. Вот у меня, например, на телефоне стоит где-то около 15 приложений разных банков.
Поменьше. В смысле? То есть ты клиент всех этих банков, так чтобы было?
Я понятно. Клиент всех этих банков. Даже, наверное, некоторые я удалил за ненадобностью, клиентом остался. А карт дебетовых и кредитных у меня, наверное, десятка три. Вот, может быть, больше. Поэтому в моем случае эта система, ну, мягко говоря, нереализуема. Да, и, соответственно, я понимаю, что, ну, опять же, не все пользуются одним банком. Да, и вот для них нужно будет что-то другое уже тогда придумывать.
А, кстати, еще есть один момент. Ведь так или иначе, далеко не всегда мы получаем доход до сих пор в безналичном варианте. То есть иногда бывают и доходы наличностью, и даже не доход, а просто подарок. Там, грубо говоря, тебе подарили там 1000 рублей. Вот. Ты же все-таки, если ты учитываешь все, ты это тоже должен будешь учитывать, ты это тоже должно быть куда-то занесено. То есть даже такие, казалось бы, простые истории, простые составляющие рушат вот эту структуру. Давайте работать просто с одним банком и давайте пользоваться тем, что в приложении банка выдается. Скажи, пожалуйста, Василий, а вот по твоему опыту в плане доступности. Ну, я знаю, что мы постоянно говорим об одних и тех же банках, которые реально работают над доступностью. Там, что это у нас получается, Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ. Наверное, так или иначе, другие тоже. Вот. Но для человека, который начинает, для незрячего человека или слабовидящего человека, который начинает заниматься учетом финансов, какой бы банк ты предложил или какие банки ты бы мог предложить, чтобы не было уж совсем рекламы, потому что ну, 2-3 – это нормально. Да? Вот в которых это продумано. Вот как раз те ВТБ, Альфа-банк, Сбер, или у тебя есть какие-то свои наблюдения?
Ну, давай так, все названные тобой приложения имеют эту функцию, да, и ее можно так или иначе отслеживать. Я точно не рекомендовал бы принимать решение о том, пользоваться ли услугами того или иного банка, в зависимости от того, есть ли у него функция аналитики по финансам. Угу. Это точно, как мне кажется, не главное.
То есть это функция, все-таки вторичная история?
Эта функция есть, да, в большинстве приложений. А так или иначе она доступна. Доступна там тоже базовая аналитика. Да, давайте все-таки не будем переоценивать ту информацию, которую мы там можем получить. Да, то есть вы, скорее всего, увидите, ну, какое-то количество денег к вам пришло за определенный календарный период, сколько было потрачено и примерно на какие категории. Причем категории выбирает сам банк в зависимости от MCC-кода операции в торговой точке, в которой вы расплатились. А это бывает не всегда верно. То есть, допустим, вы идете в обувной магазин, а там MCC-код фастфуда почему-то. Ну вот.
Бывает такое, да?
Да, конечно. Да, у меня, например, часто я совершаю оплату услуг ветеринарной клиники, там стоит MCC одежда, обувь. Да, ну, соответственно, вот если мы будем придерживаться только вот аналитики банков, мы поймем, что где-то не по вине кредитных организаций, да, по вине вот, собственно, тех торговых точек, которые не всегда правильно указывают, собственный вид деятельности может вот закраться такая ошибка.
Да, а скорректировать это можно?
Конечно. Ты любую категорию можешь сам, ну, условно говоря, не то чтобы принудительно, но самостоятельно перевести в другой разряд. Ты можешь придумать новые категории, которые в банке не написаны.
И потом, и вот здесь, ну, уже... смотри, если у меня есть, да, допустим, я покупаю обувь, и при этом у меня в каком-то случае для ветеринарной клиники категория указана неверно, я могу потом, или так, настроить так, чтобы потом платежи вот этому конкретному получателю были записаны в правильную категорию. То есть не все переназначить, а назначать категории для конкретных получателей.
Это очень сильно зависит от функционала конкретного приложения. Да? То есть вот здесь мы уже не можем отвечать за всех. Угу. Где-то функционал более широкий, а где-то он базовый. То есть где-то вы можете просто смотреть то, что есть уже. Да, добавить, допустим, какую-то свою категорию не везде возможно. То есть тут уже мы можем экспериментировать и смотреть, да, насколько, во-первых, это доступно, насколько нам это удобно и так далее. Все-таки, да, я подчеркну, что этот способ хорош для тех, кто не любит заморачиваться, кто понимает, что может забыть, что вот ему, в принципе, наверное, не хочется тратить силы, время, энергию. И, ну, вот он понимает изначально, что, скорее всего, не справится с этой задачей. Да, ну, тогда, ну, даже если у вас будут периодически встречаться вот такие ошибки и погрешности, это, ну, на общую картину повлияет незначительно, да,
будем... Ну, да, конечно.
Честны. Да, то есть большинство все-таки категории попадет туда, куда нужно, и так или иначе, примерно вы будете понимать, какой у вас расклад. Но, опять же, да, есть для любителей более продвинутой статистики, для любителей учитывать все, какие-то уже, ну, собственно, и более продвинутые способы.
Мы сейчас к ним перейдем, а сначала вопрос. Мы не договаривались говорить о конкретных банках, но тут спрашивают... Знаешь ли ты что-нибудь о доступности приложения банка РНКБ? РНКБ, да. Я даже не знаю, что это такое.
Ну, я так понимаю, что речь идет о предоплаченных картах, да. Это даже не совсем, если я правильно понимаю, о чем идет речь, это не совсем кредитная организация, да, это... Ну, скажем так, расчетный центр. Были предоплаченные карты наших знаменитых операторов, практически всех, которые позволяли совершать с их помощью платежи. То есть фактически выглядело это как обычная карта, но она таковой не являлась на самом деле. То есть там не было банковского счета, но приложение свое вполне себе, что у РНКБ как отдельного от отдельной структуры, отдельной организации был, я его не видел, не изучал, поэтому видел только карты РНКБ, которые привязаны к определенным операторам. Да, вот здесь только за это могу.
Ну и сразу был вопрос, который мне прислали до эфира в личку. Спрашивали про 1С и конкретно про приложение от 1С для дома, домашняя бухгалтерия. Насколько я помню, 1С – это такой монстр и в смысле того, что это крупная компания, вот в данном случае, да, вот на этом рынке, но также и в смысле того, что у нее с доступностью очень плохо. Вот как-то прокомментировать, можешь это или нет?
Ну, если мы говорим про то, какие приложения существуют для учета финансов, да, это именно профильные приложения, основная функция которых именно в этом. Здесь, к сожалению, доступных вариантов не так много, если не сказать больше. Если вы откроете, ну, наберете в наших магазинах, Play Market, App Store, что-то типа учет финансов или нечто вроде этого.
Там и просто топ, куча.
Топ откроете, вот первые 10 или первые 20, да, у вас будет, скорее всего, разочарование. Потому что вы не поймете, ну, практически ничего. Да? Где-то будет недоступна одна функция, где-то другая. В какие-то приложения вы даже войти не сможете. В какие-то сможете войти, но не сможете создать аккаунт. Где-то сможете создать аккаунт, но не сможете добавить категорию и так далее. Есть приложение «Домашняя бухгалтерия», и на платформе iOS она относительно доступна, давайте аккуратно скажем. Я буквально перед эфиром ее скачал, да, то есть она сейчас в App Store есть. Да, прям если вы напишете «Домашняя бухгалтерия», первым результатом поиска будет именно это приложение. Приложение условно-бесплатное. Что это значит? Вы можете в рамках одного аккаунта, да, пользоваться разными счетами. И если вам расширенный функционал не нужен, если вы не хотите дополнительные настройки использовать, я не знаю, какие там именно настройки, потому что я не покупал это приложение. Да, я вижу, что в базовой версии вы можете настроить совсем немного параметров. Да, но опять же, у вас есть на главном экране информация о входящем денежном потоке, исходящем денежном потоке. Вы можете добавлять источники прихода средств в виде счетов, карт, да, условно наличных денег и так далее. Там можете добавлять категорию, можете записывать транзакции. Этот функционал есть. Да, то есть, ну, опять же, можно посмотреть, можно потестировать. К сожалению, да, когда мы говорим о мобильных приложениях, все меняется в динамике. Да, то, что было доступно сегодня.
Это кругом такая история.
И завтра мы уже можем говорить о том, что все, уже эта информация не актуальна. Вот относительно недавно было приложение Cash Trails Plus, но сейчас его в App Store я не вижу. Да, те, кто успел его скачать, да, и могут как-то его установить, например, через специфические приложения, да, типа iMazing и так далее, ну, соответственно, вы можете их пробовать как-то передавать знакомым и друзьям. Более понятного, простого способа его получить сейчас, к сожалению, нет.
Еще раз название приложения Cash Trail
Plus. Cash Trails Plus. C-A-S-H-T-R-A-I-L-S и плюс, ну, в виде знака.
Что переводится с английского как «денежные тропинки плюс». И, в общем, название хорошее, потому что, правда, это бывают тропинки весьма извилистые, которые пересекаются друг с другом, которые переплетаются в некие узоры, в которых нужно еще и разобраться. Это не обязательно финансовые потоки, как у большой организации, но такие тропинки, которые неплохо было бы отслеживать. Я так понимаю, что ты, когда говоришь об этих приложениях, ты все-таки имеешь в виду доступность именно для незрячего человека, вот для, с iOS, правильно?
Безусловно. Но я знаю, что на Android ситуация немногим лучше. Да, и ну вот в свое время, да, мы тестировали с коллегами приложение Zen Money. Это кроссплатформенное решение, то есть его можно использовать и на iOS, и на ПК. Ну, ключевое слово «можно». Да, насколько это будет реализуемо, это очень такая ситуация неоднозначная. Да, на iOS, скорее всего, вы им полноценно пользоваться не сможете. На Android доступность получше, да, скорее на четверочку. Вот. На компьютере тоже у меня вот полноценно в нем разобраться не получилось. Значит, что же в Zen Money есть? Я считаю, что вот это приложение очень интересное. Да, оно не подразумевает какой-то базовой платы, да, за свой основной функционал. Но здесь есть функция, которая, мне кажется, очень полезной. Опять же, для тех, кто не очень любит заморачиваться, кто не очень любит вводить что-то руками в каком-то приложении, какие-то цифры, отходя от кассы, там можно настроить импорт данных из банковских приложений. То есть можно дать доступ Zen Money, ну, условно, вашу кредитную организацию в приложении вашей кредитной организации, и Zen Money будет перехватывать смс, пуши, да, с информацией о том, что совершен такой-то платеж. Чаще всего задают вопрос после того, как вот это озвучиваешь.
Я как раз сидел и собирался его задать.
Насколько это безопасно, да, не утекут ли все ваши деньги сразу куда-нибудь. Ну, опять же, да, здесь мы можем только официальными данными оперировать. Как говорят разработчики, приложение существует достаточно давно. Да, ну вот каких-то явных историй, связанных с утечкой данных, нет. Да, приложение существует официально во всех магазинах. Да, как говорят разработчики, данные не хранятся где-то на удаленных серверах, в облаках, да, все это только на устройстве пользователя. Поэтому, ну вот, вроде как все безопасно. Ну, опять же, да, это вот то, что декларируется. Ну, только этой информацией я могу поделиться. Я ни в коем случае не рекомендую вот во что бы то ни стало это делать или не делать. Всегда решение принимаете вы. Потестировать вполне себе можно. Да, может, это опять же кому-то будет очень удобно. Да, здесь уже можно интегрировать сразу несколько приложений. Ну, в любом случае остается вопрос по наличным. Да, потому что ну, наличные как-то...
Ну, вручную прописывать придется.
Не попадут.
Это просто придется писать вручную, насколько я понимаю.
Ну, конечно, конечно. Я даже подозреваю, что не все приложения будут одинаково эффективно работать. Допустим, ну вот вы не пользуетесь информированием об операциях, потому что они платные. Вот вы их отключили. Ну, соответственно, в этом случае уже Zen Money не понимает, совершили вы покупку, не совершили, да, уже...
А, потому что он именно пуши и смс-ки перехватывает,
ну, да? То есть заявлено, что это именно так происходит, да. Вот, поэтому вот есть такой гибридный вариант, да, опять же, ну, если бы мы жили в идеальном мире, мы могли бы это как-то еще синхронизировать между разными устройствами, да, но поскольку доступность везде очень разная... Я понимаю, что, скорее всего, этого сделать не получится.
Я понимаю еще и, почему настолько непопулярна эта тема в сообществе незрячих, слабовидящих людей. Потому что все-таки, допустим, если мы говорим про, я не знаю, редакторы, текстовые редакторы, да, говорим про видеоредакторы даже, аудиоредакторы тем более, какие-то еще вещи, да, браузеры, почтовые программы и так далее, программы для работы с текстом. А это все-таки более-менее доступно. То есть мы не встаем перед вот этой задачей, перед этой проблемой, которую ты обрисовал, что есть вот такие основные приложения, но они недоступны или плохо доступны. А здесь получается, что на фоне развития доступности, на фоне улучшения доступности в других сферах, вот в этой сфере как-то оно проседает. Неужели сообщество незрячих ничего по этому поводу не пыталась сделать?
Ну, смотри, тут опять же вопрос, наверное, во-первых, не такой большой спрос. Да? Вот мы с тобой начинали со статистики, и мы понимаем, что если человек, практически любой имеющий современное мобильное устройство, пользуется каким-то банком, да, вряд ли он до сих пор там ходит на почту, получать пенсию, скорее всего, какое-то банковское приложение у него есть. И вот без него он не обойдется. То будет ли он искать приложение для учета финансов, это уже очень-очень большой вопрос. Да, то есть категория тех, кому это нужно, я думаю, что их очень-очень немного. Вот физически, да, в количественном отношении. А другой момент, очень большой выбор. Да, то есть если... Ну, основных банков у нас тоже понятное количество, и есть очень популярные, да, куда многие приходят просто из-за вывески, из-за названия, то вот приложений для учета финансов, их тоже много, и они как бы все, ну, равновесные, равнозначные, да, то есть нет какого-то одного главного приложения с разработчиками, которого мы могли бы работать системно.
Да, то есть, ну, 1С, наверное, все-таки для России это нет?
Ну, опять же, да, вот если мы говорим про приложение там, домашней бухгалтерии, им можно пользоваться. Да, то есть их просто очень немного в количественном отношении, да, выбор небольшой. Вот про это можем говорить. Про то, что совсем оно недоступно, да, ну, наверное, так утверждать все-таки было бы чересчур. О том, что выбрать можно не так много из чего, да, это действительно так.
Вот эти приложения скорее предназначены для анализа уже производимых трат, или все-таки есть варианты более универсальные, когда человек, допустим, сделал первый шаг, да, он понял, куда у него ушли деньги, а он уже в какой-то экосистеме определенного приложения. И он говорит, а попробую-ка я все-таки бюджет сделать. Это не совсем тема нашей сегодняшней программы, но вот если он, даже продумывая вопрос о учете, вот он задумывается о следующем шаге. Есть какие-то конкретные советы, когда ты можешь сказать, знаешь что, вот посмотри вот в эту сторону, потому что там есть дальше вот как два сапога пары. Да? Второй сапог в этой паре – приложение или система, которая тебе понадобится дальше для планирования.
Ну, как правило, вот эти приложения имеют функцию ведения бюджета, планирования трат. Да? То есть ты можешь заложить. Даже в приложениях банков эта функция существует. Система планирования, система определенных конвертов, когда ты можешь поставить цель, да, и тебе программа, алгоритм рассчитает, сколько тебе нужно откладывать. Ты это видеть сможешь и пользоваться этим сможешь даже в самых привычных приложениях в кредитных организациях. Вот, это все не, ну, как бы не такая, чтобы сложная история, это должно быть в любом более-менее приличном приложении по учету. Но я предлагаю все-таки поговорить о том, что не все так плохо.
Давай.
В области учета финансов, и есть возможности, да, которыми незрячий человек может пользоваться на 100%. И более того, он может их настроить под себя таким образом, как ему будет удобно, и получить вот, ну, такую информацию, которая только ему в голову может прийти.
А я пока, да? Ты готовишься об этом сказать, mm-hmm. Я просто напомню нашим слушателям, зрителям, что говорим мы сегодня о способах, об инструментах для учета финансов. Вот. И расскажите, пожалуйста, о том, чем вы пользуетесь. Мы пока видим несколько ответов, типа ничем. Ну, как говорится, come on, да, вот... Может быть, будет хоть какое-то разнообразие. Но, с другой стороны, даже если ответы у нас в основном ничем, так это значит, что тем нужнее будет этот эфир. Люди, по крайней мере, задумываются, ну,
что... Кстати, если ничем, то интересно, почему? Ничем равно незачем или ничем, потому что не получается?
Как, да? Пишут, скорее незачем. То есть, опять, тут были сообщения, типа, ну, если у тебя, там, я не знаю, небольшой доход, то, ну, тебе не нужно. Если у тебя большой доход... А ты тут еще испугал людей, что у тебя там 30 карточек. Вот. Я думаю, сейчас начнут считать, сколько у тебя домов. Ну и тогда, естественно, можно сказать, да, ну ему-то, конечно, нужна вся эта система. Вот типа чем больше доход, тем больше она нужна человеку. Вот такой, из такого представления исходят многие люди.
Ну, безусловно, да, у нас огромное количество стереотипов. Я думаю, сегодня мы не будем заниматься их развенчанием, но определенная зависимость от того, ведете ли вы учет и насколько здоровое ваше финансовое состояние, я считаю, что оно точно есть. Да? Что касается способа, которым, да, можно пользоваться, и мне кажется, здесь все доступно, это электронные таблицы.
Да, под Excel, что ли?
Это и Excel, да, это и Google таблицы, то есть это табличный редактор, в котором можно, тут уже, извините, действительно руками записывать то, что вы тратите. Да, это способ, к которому пришел я. Я этим занимаюсь, сколько получается, где-то лет 6, наверное.
Так.
Вот, и да, здесь многие могут сразу сказать нет, вот сразу нет. Не потому что не знают Excel, а потому что нужно записывать в Excel. Да, давайте начнем с минусов. Они, конечно, есть, и они достаточно очевидны. Ну, во-первых, Excel не всегда любят использовать на мобильных устройствах, не всегда это удобно. Угу. Да. Вот. Но это тоже решаемо. Это тоже решаемо. Опять же, я вот Excel пользуюсь в основном на компьютере, и для меня это не проблема. То есть для меня не проблема один раз в день открыть Excel и что-то туда записать. Если я куда-то отъехал, у меня нет задачи фикс найти компьютер, найти мой документ с этим, собственно, приложением, да, я спокойно могу эту информацию сохранить. Да, у меня остаются уведомления в приложениях банков, да. Ну, только если я наличными много расплачивался, да, но эту информацию могу где-то зафиксировать. То есть я не трачу на это много времени. Ну, вот сразу, чтобы было понятно, Excel это не значит долго и муторно.
А сколько же в день?
Ну, опять же, я...
Бюджетирование времени.
Ну, это открыть документ, сделать несколько записей, закрыть документ, но это может минуту занимать, полторы минуты, две минуты.
Ну, то есть это совсем не страшно.
Ну, да, то есть я не пишу там что-то в виде абзацев и так далее. То есть максимум это два слова в одной ячейке. Редко три. Три это прям вот потолок. Ну, и что может быть ограничивающим фактором, безусловно, если вы просто не понимаете, как пользоваться таблицами. Да, опять же, вот что касается кросс-платформенности, наверное, Google таблицы здесь будут преимуществом, да, потому что вы можете и на компьютере, и на мобильных устройствах их одинаково
кстати,
эффективно
да,
использовать.
И там многое есть такое, что похоже на Excel, то есть навыки
фактически,
работы с Excel.
Да, то есть ту же систему формул вы можете туда интегрировать, а именно для этого мы Excel используем. Мы используем не потому, что мы хотим в колоночке записывать, да, как в разлинованной тетрадочке, а для того, чтобы был какой-то автоматический подсчет. Я так, чтобы сильно не погружаться, постараюсь штрихами обозначить, что, собственно, у меня происходит в этом документе. Да, у меня есть определенное количество столбцов. Слева направо это дата, то есть это число и через точку месяц. Дальше, собственно, я пишу источник, на который мне пришли деньги или с которого они ушли, то есть название карты, счета и так далее. Вот. Дальше у меня два столбца в зависимости от того, пришли деньги или ушли. Я тут просто пишу цифры, я их всегда округляю, никогда не пишу копейки. И дальше у меня два столбца, которые отвечают за то, собственно, что я купил или откуда деньги пришли и в какую категорию это относится. Да, допустим, не знаю, условно, есть определенные торговые точки, магазины, да, ну, я не думаю, что это будет реклама, да, там, Пятерочка, Перекресток, Вкусвилл, Магнит, да, подставьте нужное, Сбермаркет, вот, все это будет относиться, в моем случае, в категорию еда, да, ну, я не знаю, я не разделяю категорию еда с категорией, там, кафе-рестораны, да, если мы поужинали где-то, это тоже будет, собственно, еда, все. Я никогда не пишу, но вот это была у меня история в начале, какие продукты я покупал. Это было, и я понимаю, что я тратил кучу лишнего времени совершенно просто так.
То есть ты пришел, потому что это на самом деле не надо?
Ну, да, и ты понимаешь, что это не надо, когда ну, ты год это делаешь, и ты понимаешь, что ты это не смотришь. Ну, то есть зачем? Да? Если тебе эта информация потом никак не пригодилась, то, собственно, наверное, она не нужна. А ты же не будешь потом высчитывать, ага, вот в прошлом ноябре, вот примерно 28 числа, я тоже сходил в магазин, и я купил, значит, да, 2 литра молока, да, 4 глазированных сырка, и стоило это все вот столько. А сейчас, ну, вот, то есть, как бы, я вот, чисто технически...
Тут можно сказать, знаешь, ты смотришь, видишь, я слишком много молока пью, но ради этого, ради того, чтобы это, к этому прийти, да, наверное, дополнительное время оно того не стоит. А прийти к этому ты можешь и другими способами.
Согласен. Да, ты придешь прежде всего к тому, что ты увидишь категорию, где у тебя превышение. И в категории, я думаю, что, скорее всего, ты уже разберешься. Да? То есть, если ты понимаешь, что основная львиная доля уходит на продукты, ну, наверное, стоит подумать, да, как оптимизировать. И там много вариантов. Это тема совершенно другого разговора. Ну, да. Что можно делать в плане оптимизации. Понятно. Нужно ли, опять же, на чем можно, на чем не стоит, наверное, экономить. Вот. И как это делать так, чтобы не бросить в первый же день, да, как только вы начали. С учетом то же самое. Да, то есть здесь простые правила. Мы определяемся, для чего нам это нужно, если мы сформулировали эту потребность, которая отсутствует у большинства наших зрителей. И это хорошо. Это хорошо, если действительно это так. Да, если вы не занимаетесь самообманом, если у вас хватает ресурсов на все то, что вам нужно, это здорово. Мне кажется, что здесь не надо человеку ничего навязывать. У него уже все, что ему требуется, есть. Но если же ситуация такова, что периодически нужно закрывать кредит, да, то есть кредит значит что? Значит, вам ресурсов не хватило. Значит, вы не уложились, значит, вы их не распланировали. Почему это произошло? Ну, как-то вот так получилось. Как-то вот вдруг что-то случилось такое, что вот вы не предусмотрели. Соседи затопили, сломалась стиральная машина. Вдруг 1 сентября неожиданно ребенок в школу пошел, его нужно собрать. Ну, вариантов много, и на все это требуются деньги. И часто этих денег почему-то нет. Вот. И тут только вы решаете, да, помог бы ли вам учет, если бы вы его вели, да, нужно ли было бы что-то откладывать, предусматривать, как-то планировать или нет. Многие считают, что нет. Ну, зачем их переубеждать, если, в принципе, в их картине мира все так должно быть, то пусть так и будет. Возвращаюсь к самому документу, извините за такую пространную речь и отступление. Значит, что же дальше? Да, то есть мы вписали слева направо по очереди, да, какого числа, с какой карты, условно, что мы купили или что за деньги нам пришли. Что же дальше? Дальше в линию у меня идет, во-первых, сумма автоматически пересчитывается всего баланса на всех картах. Да, то есть я сразу вижу, вот я совершил покупку, я вписал, что потратил 100 рублей, купил чашку кофе, я вижу, сколько денег у меня теперь всего на этих картах. Включая наличные, включая, там, я не знаю, накопительные счета, если мне это нужно. И в каждой ячейке, да, каждый столбец отвечает за свою, собственно, карту, счет, наличные, все тоже будет пересчитываться, да, то есть если я указал, ну, слово, допустим, наличные, у меня пересчиталось в столбце наличные, вот, плюс я отдельно выделил категории, да, то есть я чуть-чуть дальше сделал еще одну маленькую табличку, где сверху вниз идут категории у меня конечное количество, да, ну, их чуть больше 10, то есть все, что я трачу, попадает в ту или иную категорию. И я вижу, сколько в процентном отношении и в денежном отношении у меня потрачено за год в этой категории. Я вижу средние показатели по месяцу. Если я вижу, что у меня в каком-то конкретном месяце, допустим, на развлечение ушло, ну, обычно уходило, например, 1000-3-4, а в какой-то месяц ушло 22, ну, мне даже интересно бывает туда заглянуть и посмотреть, а что же это было. Я вижу, да, что, ну, что происходило, и могу оценить по итогам там, нескольких месяцев, что же, собственно, произошло. И здесь важно, ну, для меня, опять же, что я не заглядываю туда каждый день, не смотрю. Анализ имеет смысл делать по истечении, ну, наверное, как минимум месяцев двух, а лучше трех, чтобы вы могли сравнить месяц с месяцем, чтобы вы какие-то средние цифры, числа по структуре увидели.
И вот эти средние числа за месяц, у тебя там прописаны формулы, да? То есть это тебе высчитывается автоматически?
И это все высчитывается автоматически. Это все построено так, чтобы мне было удобно. И шаблон этого документа я использую в учебных целях, да, поскольку у нас есть проекты по финансовому просвещению как раз незрячих людей, азбуку доступных финансов, я этот документ там использую, шаблон я, если будет запрос, совершенно спокойно тоже людям вышлю, объясню.
В шаблоне формулы эти уже есть, я правильно
понимаю? В шаблоне формулы уже есть, да, но человеку, который открывает чужой документ, как правило, не всегда понятно, что где находится. Да, поэтому,
конечно.
Ну, я подчеркиваю, да, что это удобно для меня, что, естественно, его можно там переделать, доработать как вам угодно. Если вы владеете, ну, формулой хотя бы на базовом уровне, там совершенно не требуется каких-то сложностей, да, то есть это там простые сложения, да, и так далее. Вот, ну и опять же, я могу более какие-то крупные масштабы брать. У меня есть отдельный лист, где я могу смотреть статистику уже по годам, да, то есть я выношу в отдельный лист уже информацию по году, и совершенно спокойно я могу посмотреть. Да, вот активный доход у меня в 2018 году был такой, а в 2019 такой. И мне не нужно вспоминать даже, да, мне не нужно лезть в банковское приложение. Там это будет сделать, ну, значительно сложнее.
Ну да, да, и... то есть ты потратил время, пока все это делал, но потом ты сэкономишь время, потому что ту же самую задачу поиска материала, обобщения материала, ты решишь гораздо проще.
Да, да. Но это, опять же, вопрос потребности. Да, вот я думал, что мне нужно, я искал, как мне это реализовать. Да, я чуть-чуть повысил свои навыки в том, как пользоваться приложением Excel, у меня все получилось. Да, возможно, кому-то это будет избыточная информация, да, возможно, кому-то потребуется что-то большее. Я думаю, что, опять же, это все реализуемо. Ну вот есть люди, которые начали вести учет именно таким образом, да, это не, ну, как бы не реклама самого себя, но я понимаю, что, наверное, если бы люди не знали, что так можно делать, да, если бы они не видели какого-то готового, понятного инструмента, ну, скорее всего, этого бы не произошло.
Ты изначально, вот когда еще делал эту таблицу, составлял ее изначально, это с нуля, то есть вот ты сел, ты подумал, как оно должно будет выглядеть, как оно должно будет работать, какие формулы нужно прописать и так далее. Или ты все-таки нашел какой-то документ? Потому что если зайти в интернет и найти что-нибудь типа шаблон финансового учета в Excel или шаблон домашней бухгалтерии в Excel, я так полагаю, что такие документы будут. Вот ты воспользовался чем-то готовым и потом адаптировал это, соответственно, своим потребностям, или ты все-таки делал с нуля?
Я изобретал велосипед. Возможно, я сделал то, что уже где-то когда-то было, я это не проверял. Но, общаясь в том числе в незрячем сообществе, я, безусловно, был не первым человеком, который начал вести учет личных финансов в Excel, да? И я спрашивал, а что человек делает, как он это делает. Я не использовал готовые шаблоны, мне не присылали каких-то документов, мне просто рассказывали, что вот я делаю вот то, вот то, вот то, вот у меня получается так. Я думаю, хорошо, вот это, например, мне функция интересна, а это мне тоже интересно. Я вот попробую сделать вот таким вот образом. То есть я начинал с нуля, с большого количества ячеек, ни одна из которых не была заполнена. Да? Новая книга один. Да, или как это называется в Excel. Вот, и да, то, что... экспериментировал так, как вот мне казалось правильным. Да, естественно, за эти там, несколько лет документ сильно видоизменился. В какой-то момент я узнал, что нужно определенную новую функцию применить, что-то мне захотелось узнать, да, что-то я посчитал, наоборот, излишним и удалил. Ну, то есть это естественный процесс. Да, возможно, я сделал то, что кто-то сделал до меня. Я не отрицаю. Но я 100% понимаю, что мне это удобно. Я это сделал так, как мне это нужно. Смог бы я это использовать в чужом шаблоне, ну, тоже не факт.
Тут есть важная история или важная составляющая этой истории. То, о чем мы говорим, это живой документ, живой шаблон. Ну, то есть, если, используя уже имеющееся приложение, ты фактически рассчитываешь на его авторов, да, ну вот как авторы решили, как это должно быть сделано, ты также будешь, с этим будешь работать, то в данном случае у тебя есть возможность попробовать, сделать так, как нравится, потом переделать, что-то исправить. То есть этот инструмент будет соответствовать твоим развивающимся потребностям. Хотя при этом и цена ошибки тоже выше. Ну, то есть если ты неправильно написал формулу, то ты рано или поздно увидишь, что она неправильно считает, а увидишь ты это, когда что-то где-то не сойдется или покажется неправдоподобным. То есть, как бы, эта ситуация, когда ты и больше вкладываешься, и больше от этого получаешь, и у тебя больше гибкости, но также и больше ответственности. То есть, вот надо понимать, насколько я, по крайней мере, тебя услышал, что это история для людей, которые... Ну, скажем, такая аналогия. Один вариант – въехать в уже готовую квартиру, другой вариант – строить себе дом. Так вот это все-таки вариант для людей, которые строят себе дом. Так, вот в виртуальном смысле, конечно, в смысле приложений. Это инструмент, который ты сделал для себя под свои потребности. Насколько точно такое резюме?
Ну, в каком-то смысле так и есть. Да, только здесь мы должны понимать, что... Ну, Excel, он как конструктор, да, то есть, если мы говорим про другие варианты, мы, кстати, вообще ни одного слова не сказали про вариант учета ручкой на бумаге, в электронном блокноте и так далее. Все эти способы в виде текста, они равнозначны.
Но это сослепу замучаешься, Василий. Ты знаешь хоть одного человека, который это делает?
Знаю.
О, ну хотя, тогда
хотя
все.
Добавить, окей. К сожалению, но просто знаю. Мне этих людей жалко. Почему? Потому что я не понимаю, что с этой информацией они потом сделают.
А ему нужно будет считать в голове или в столбик считать. И вот тут раз потенциал ошибок.
Многие, самое смешное, что они этого потом не делают. То есть у них есть просто информация, по тому, что они, например, приобретали, откуда деньги приходили, просто вот расписанная на год. Вот она просто есть.
Она не проанализирована, и нет инструмента.
Человек, да, и человек просто вот выполняет это как определенную работу. Может быть, для него это хобби, может быть, еще что-то. Кто-то фотографирует чеки, и кто-то ведет учет в заметках. Вот тоже такие люди встречаются среди незрячих людей. Да, сохраняют в заметках просто информацию. Ну, вот она у них там периодически.
Это будет растет. Некое разрозненное множество заметок, которые, да, непонятно, что с этим делать.
Да, то есть здесь главное, опять же, мы должны понимать, зачем мы это делаем. То есть если мы не можем это посчитать, то мы ничего с этим потом не сможем предпринять, никак это улучшить, никак это оптимизировать. Наверное, тогда это просто бессмысленно. Ну, вот действительно, вы имеете кучу данных, но сделать с ними что-то очень-очень тяжело. Говоря про вариант, например, банковского приложения, да, это такая жесткая структура, в которой вы поменять можете очень-очень мало параметров.
Конечно, мы это говорим для вас про... уже сделано.
Да, это уже сделано для вас. Когда мы говорим про специализированное приложение учета, там вариантов чуть побольше, но они тоже ограничены, они тоже лимитированы. Excel ну, почти ограничен только вашей фантазией. Да? То есть вы можете и диаграммы там строить, и, в общем-то, данные из интернета подтягивать. Да? И очень-очень-очень много функций каких туда добавлять. Ну, просто это все действительно зависит от того, где предел ваших, не знаю, фантазий, желаний, стремлений и так далее.
Ну да, и свое знание табличного редактора тоже прокачать, да. Что тоже будет полезно и для других приложений, для других применений, скажем так.
Но это не значит, что в Excel не может быть готового такого же дома, уже настроенного, в котором для вас тоже будет понятно. Да, это можно сделать очень интуитивно ясным, подписать столбцы так, что вряд ли их можно будет воспринять как-то по-другому. Да, ну посмотреть просто, как это работает, где какие циферки меняются, когда вы что-то пишете, эту систему понять. Я думаю, что разобраться в этом, ничего вообще не зная о формулах, тоже можно. Да, то есть если человек вот, говорит, что нет, Excel не для меня, потому что я не знаю, что такое формула, и я не очень хочу в этом разбираться, наверное, готовый вариант вполне себе можно найти.
Ну да, на самом деле, как мне, по крайней мере, кажется, зачастую люди просто боятся Excel, боятся формул, а при этом ну, ничего сложного там нет. Ты же говоришь реально о простых формулах. И более того, та система фильтрации контента, которая уже есть в Excel, вот ничего писать не надо, практически ничего, да, фильтровать по колонкам, по там, данным, values и так далее, по значениям. А это помогает, то есть ты можешь действительно по-разному на все это посмотреть.
Excel, прошу прощения, что тебя перебиваю, Excel еще и подставляет, да, если ты категории имеешь в конечном перечне, да, там 10-12, то по первым буквам, да, это же слово у тебя в Excel подставляется, это тоже облегчает задачу. Да, то есть типичные слова, типичные фразы тоже Excel будет очень быстро понимать, название карт, да, это все тоже ускоряет процесс.
А если уж совсем вот заморочиться, то можно... Причем очень легко, тоже пользуясь функциями Excel, сделать для ввода информации специальную формочку. Если не хочешь писать вот эту таблицу, да, делаешь формочку, это уже получается нечто подобное базам данных, хотя, конечно, в простом таком варианте. Вот в эту форму вводится информация, ее, конечно, нужно создать, это тоже нужно научиться делать, и эта информация уже Excel ее, собственно, вводит, вносит в табличку. Так что тут, причем проблем с доступностью интерфейса не будет, потому что вы сами себе этот интерфейс строите. Вы сами его создаете при помощи инструмента, в котором доступность предусмотрена. А когда мы что-нибудь делаем, всегда хочется увидеть из этого пользу. Вот сейчас передо мной очень трудная задача, потому что мы говорим о личных финансах, о личной или семейной бухгалтерии, и я совсем не хочу тебя подставлять и просить рассказать о своих финансах, о своей бухгалтерии. Но не закончить вот этим вопросом я не могу. А вот ты это делаешь, ты сказал, лет 6. В чем конкретно, может быть, в идеале даже с конкретными историями, или без истории, если не хочешь. Но в чем конкретно ты увидел пользу? Вот почему сейчас ты можешь сказать, что это не зря потраченное время?
Ну, если говорить про самые важные вещи, которые произошли в области финансового состояния, появилась определенная системность. Мне стало легче планировать определенные вещи. Мне стало гораздо легче анализировать то, что у меня в финансах происходит. Я понял, что я могу делать эффективнее. Как я могу тот ресурс, который у меня есть... Да, безусловно, мы всегда, говоря о финансах, имеем в виду, что неплохо было бы повышать источники активного, пассивного дохода и так далее. Но все равно ресурс, он есть, да, и он меняется не так быстро, как многим из нас хотелось бы. И вот как этот ресурс потратить максимально эффективно, эта задача стоит, ну, перед каждым из нас. Да, кто-то осознанно это делает, кто-то неосознанно в режиме «есть деньги, нет денег», да. Но так или иначе, этим занимаются все. Вот. И я понимаю, что у меня это стало происходить таким образом, что я, у меня нет кредитов, да, я не использую заемные деньги, мне не нужно одалживать до зарплаты у друзей. Я могу запланировать какую-то крупную покупку, если я понимаю, когда она должна случиться, или не покупку, а в связи с наступлением какого-то еще события. Я понимаю, что мне понадобится определенная сумма денег и так далее. Да, я понимаю, сколько я могу откладывать, да, и все это легко увидеть. Ну, опять же, да, это не волшебная палочка, это только инструмент. Если вы просто начнете вести учет, каких-то лишних денег, которых у вас не было раньше, их не появится.
А я надеялся. Вася, ты прямо вот
подкашиваешь ноги. Волшебной таблетки, к сожалению, нет. Да, так же, как и любое приложение, любой продукт кредитной организации, брокера, любой структуры в сфере финансов – это инструмент. Вы им можете воспользоваться в пользу, вы можете им даже воспользоваться и получить какой-то вред, вы можете этим не пользоваться вообще. Это всегда ваш выбор. Наверное, цель наша сегодня, ну, как мне так, по крайней мере, показалось, это рассказать о том, как это работает и да, что это может теоретически вам дать. Абсолютно. А то, будете вы это как-то интегрировать, применять в своей жизни, естественно, всегда будете решать только вы сами.
Несколько коротких вопросов в заключении. Предлагается также и короткие ответы, потому что времени у нас мало. Некоторые возражения против того, о чем ты сейчас рассказал. Первое. Мы живем в нестабильном мире, и все может измениться, и все мои прогнозы, все мое отслеживание пойдет коту под хвост. Будут новые санкции, будет еще что-то. Зачем тратить на это время, зачем тратить на это силы? Просто можно жить и наслаждаться жизнью.
Честно говоря, не вижу связи. В нестабильных условиях тем более нужно иметь резерв, запас на случай наступления каких-то непредвиденных последствий. Да? И в любом случае от того, что ситуация нестабильная, вы же все равно имеете, опять же, извините, тот же самый ресурс, который у вас был до того. Вы все равно будете использовать его же. Да? Все равно вы будете работать, не знаю, с теми же категориями трат. Да, от того, что ситуация нестабильна, вы же не скажете своим детям или жене: слушай, давай будем жить сегодняшним днем, давай вот не будем собирать детей в школу, давай не будем менять резину на машине, давай вот будем просто жить. Может быть, завтра не наступит и так далее. Ну, понимаете, опять же, нельзя говорить, что вот никогда не делайте так. У всех свои истории, у всех свои потребности. Да? Может быть, для кого-то на каком-то жизненном этапе это может быть важно. Но в любой ситуации нестабильности еще более нужно фокусироваться на том, чтобы предполагать, предвидеть, планировать, да? И иметь какой-то ресурс на всякий случай.
Второе. Этот подход для очень аккуратных, очень внимательных людей. Потому что малейшая ошибка... малейшая ошибка, скажем так, нолик не дописали. Да, это разница между 1000 и 1000 и 10 000. Естественно, никакой Excel тебя об этой ошибке не предупредит. Значит, соответственно, человек говорит: я небрежный, я не столь аккуратный. А вот если я начну делать, потом с этой информацией, она плохая, она недостоверная, она неточная. Поэтому это только для тех, у кого... были пятерки по математике в школе и всегда застеленная кровать?
Ну, мне кажется, что для такого человека гораздо более рискованно использовать вообще приложение банков, потому что, представьте, вы переводите какому-то человеку сумму и ошиблись ноликом. И у вас реальные деньги ушли, да, или да, что-то вы оплатили.
Ты будешь кричать: верни.
Вот, да, понимаете, здесь в Excel вы всегда можете исправить. Вы, если говорить про ну, тот шаблон, о котором шла речь чуть выше, вы, увидев общую сумму, поймете, что что-то не так, что-то как-то не так посчиталось. Вернетесь и исправите. Да? Не вернетесь сегодня, вернетесь завтра. Не завтра, так ну, когда вы залезете. Да? Я не думаю, что у вас будет в день там, десятки каких-то записей. Это все сделать можно. Да? И с Excel работать гораздо безопаснее, чем с финансовыми приложениями, если вы небрежны.
Следующее. Жесткий диск накроется, и все у тебя пропадет. Ты в облаке держишь файл?
Да.
И, очевидно, несколько копий. То есть как-то вот ты защищаешься от того, что от случайной своей ошибки, от ошибки системы и так далее.
Ну, здесь, наверное, у всех свои границы, да, вариантов безопасности. Можно, наверное, сделать копию на флешку, можно сделать и там, разные облака и так далее. Ну, не знаю, у меня на одном облаке мне этого хватает, и меня это устраивает.
Ну и, наконец, вот такой подход, о котором ты говоришь, исключает импульсивные траты. Что значит импульсивные траты? Ну, допустим, я не знаю, идешь домой, захотел жене цветы подарить. А у тебя на этот месяц лимит дарения цветов исчерпан. И в таблице ты это уже видел. Вот. И тогда у тебя холодный расчет начинает воевать против ну, такой нормальной, иногда нормальной импульсивности. Или какие-то вещи, которые ты действительно не мог предусмотреть. То есть это попытка все предусмотреть. Остается ли время и остается ли при этом место для чего-то неожиданного, для чего-то вдруг? Может быть, и нужно исключить эти импульсивные траты. Может быть, они и не нужны. Я не знаю, не купишь ты эту баночку колы или еще чего-то, которая около кассы лежит. Вот. Но все-таки нам скажут о том, что, ребят, не получается всю жизнь загнать в экселевскую табличку. Она скучной станет.
А не надо этого делать, мне кажется. И границы разумности вы только сами можете определить. И если вы понимаете, что у вас денег нет, но вам нужно сделать подарок близкому человеку, ну, я думаю, что в этой ситуации вы можете воспользоваться деньгами, которые вы на что-то отложили, и потом туда доложить. Если вы еще не начали формировать свою подушку безопасности, ну, займите у соседа, ну, воспользуйтесь кредиткой. Да, всегда есть ситуации, да, когда мы понимаем, что это важно, это нужно. Там, пирожок с чашкой кофе, я думаю, к этому не относится. И вы тоже можете эту грань для себя прочертить. И вы понимаете, что, ну, условно говоря, я могу сейчас сходить в ресторан, да, и посидеть там на энную сумму денег, но тогда я завтра-послезавтра не куплю продуктов. Но это совершенно не то же самое, что я иду на день рождения и не куплю подарок, потому что ну, я все, я истратил лимит на этот месяц. Я думаю, что каждый найдет выход так, как он это видит и как ему хочется.
Ну, то есть Excel-овская таблица таки твоей жизнью не управляет.
Excel – это инструмент, да. Как вы его примените, зависит от вас, никак не от клеточек, не от цифр, которые вы там пишете.
И во всем этом мне нравится тот простой факт, что Excel действительно, ну, наверное, на 90 с лишним процентов, я бы сказал, на 99% доступен. Наверное, все-таки поменьше, потому что есть вещи, которые недоступны, в которых я и никогда не пытался разобраться и так далее. Вот. Но вопросов с доступностью тут действительно не возникает. Здесь скорее доступность определяется тем... Или так, уровень доступности определяется тем, насколько мы его используем, насколько мы используем те инструменты, которые есть и в самом Excel, и в нашей программе экранного доступа. Вот. А инструментов действительно немало. Значит, что я хочу сказать тебе, Василий? Тема важная, тема нужная, тема непопулярная, что мы видим из сегодняшнего чата. Посмотрим дальше, что будет с просмотрами, как у нас люди будут слушать, смотреть программу. Вот. тема, которая у многих вызывает вопросы, недоумение, зачем. Но что-то мне кажется, что среди тех людей, которые сейчас нас слушали, или тех, кто посмотрит, послушает запись, найдутся такие, у которых возникнут дополнительные вопросы. У тебя есть какой-то сайт или какой-то способ с тобой связаться? Или нам нужно просто комментарии тебе передавать, если что-то будет?
Я готов оставить номер WhatsApp. Да, пожалуйста, отправляйте сообщение. Я с удовольствием на ваши вопросы отвечу.
Ну, назови тогда его.
926-609-94-77.
Я хочу здесь в качестве резюме сказать следующее. Вот нет у меня пока такой Excel-овской таблицы, но то, что рассказал Василий, намного легче, чем я это себе представлял. То есть у меня было ощущение, что там мудреные формулы, там вся тяжелая история. Вот, а оно оказалось существенно легче. Так что, Василий, спасибо тебе огромное за то, что поделился и за то, что ответил на вопросы. Василий Дрожин был сегодня с нами.
Спасибо, спасибо.
И Тифлострим на своем месте. Всем пока, счастливо.
Тифлострим. Путешествие продолжается.